Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, и сегодня у меня в гостях Саша Галицкий, израильский художник, писатель, автор курса социально-психологической реабилитации пожилых людей. И причем не просто социально-психологической реабилитации, а посредством творчества. То есть это своего рода творческие мастерские для пожилых людей. Но, впрочем, Саша об этом написал и издал уже две книжки «Мама, не горюй», «Как научиться общаться с пожилыми родителями и при этом не сойти с ума». Эта книжка вышла уже практически 10 лет назад, а после нее появилась и еще одна книга, которая называется «Не боись, как постареть и при этом не сойти с ума». И эти книжки уже выдержали не одно переиздание. И сегодня я хотел, в принципе, с Сашей Галицким говорить о его новых творческих планах, о том, как складывается его жизнь, и в частности, жизнь после 7 октября, как развиваются его проекты социальной реабилитации и как развиваются его писательские проекты. Но накануне этого эфира Саша прислал мне фильм режиссера Инны Лесин, которая сняла документальный фильм об Аркадии Троянкере. Точнее, фильм называется «Троянкеры», поскольку в фильме главные герои — это Аркадий Троянкер и Маша Троянкер. Аркадий Троянкер умер совсем недавно, 17 марта этого года, 25-го. А меньше года назад, в декабре, по сути дела, в начале января 25-го года, вышла его книга, можно сказать, что книга всей его жизни, которая посвящена Нико Пиросмане, она так и называется, Нико Пиросмане, «Жизнь и творчество», если переводить с английского. Книжка вышла на английском языке, была представлена в Лондоне. И об Аркадии Троянкере, на самом деле, об этой книге речь идет в фильме. И поэтому, нарушая свои предыдущие планы, я хотел поговорить именно об этом, потому что я... Саша не случайно прислал мне этот фильм, потому что я знаю, что с Аркадием Троянкером Саша связывала довольно тесная дружба. И, разумеется, я тоже знал Аркадия Троянкера, величайшего дизайнера, можно сказать, даже режиссера книги. В этом фильме Аркадий Троянкер говорит, что он, в принципе, хотел стать кинорежиссером, и на самом деле стал, но только в таком бумажном варианте. И книга, конечно, совершенно фантастическая. Но и сам Аркадий Троянкер — удивительный человек и удивительный художник. Саша, привет! После этого затянувшегося предисловия я хотел задать тебе первый вопрос, а на самом деле просто попросить тебя рассказать, что значил Аркадий Троянкер в твоей жизни, которого ты, в общем, последние годы ты с ним общался довольно тесно. Ну и самое главное, что мы не уходим далеко от одной из главных тем твоей жизни и творчества сейчас, да?
Безусловно.
Потому что, во-первых, это совершенно удивительный брак, разница в возрасте совершенно какая-то фантастическая между Аркадием и Машей Троянкером, который просто, в общем, и не случайно фильм называется «Троянкеры», конечно же. Вот это, во-первых. А во-вторых, он тоже, в общем, человек преклонного возраста, совершенно удивительным, ясным умом и фантастическим взглядом на жизнь. Но я заговорился, на самом деле, и хотел тебя расспросить об этом.
Во-первых, Коля, спасибо большое за вопрос, за эту тему, которую ты поднял, потому что на самом деле у меня с Аркадием Троянкером связано... у меня был два учителя по жизни. Один учитель был, когда мне было очень мало лет, 14-15 лет, такой Иван Федорович Рябикин в художественном училище московском. А второй учитель как раз был Аркадий Троянкер, который появился, когда мне тоже было еще не так много, то 20 с небольшим, и мне посчастливилось работать, в общем, так сказать, с ним заниматься графикой, заниматься дизайном графическим. Я занимался упаковкой для детских игрушек. Там была такая замечательная компания, где-то человек 10, по-моему, избранных людей. Мне чудом удалось туда попасть, не знаю, каким образом. И Аркадий был такой просто человек, который... я помню, что первый раз, когда я уехал после года работы отдыхать где-то в Коктебель, я каждый день переживал, что вот в эту среду я не приду, его не послушаю. То есть он приходил раз в неделю к нам по среду. Вот это был такой приход. Приход с большой буквы. То есть и вот эта книга «Пиросмани», которую ты упомянул, сейчас сказал, я видел эскизы этой книги где-то в году, наверное, 84-м, 85-м, еще когда все было наклеено на резиновом клее, была калечка такая на каждом оригинале, как бы, да. И я помню это придыхание, с которым мы поднимали калечку, через плечо там еще графиков, я раздал какой-то там очередной разворот этой будущей книги. Мне повезло несказанно еще и тем, что в 2015 году, Аркадий приехал в Израиль вместе с Машей, двумя детьми. Вот. И нам удалось подружиться. То есть, как бы это тоже было еще какой-то подарок судьбы, который просто, то есть, как бы все 80-е годы, в 90-м я уехал в Израиль, а все в конец 80-х годов это был какой-то, ну, такая звезда, которая где-то горела очень высоко, как вот вчера у нас было затмение Луны. Примерно так, как-то он был примерно недалеко. Происходил Аркадий, то есть как бы и вот это чудо с ним сидеть, поднимать рюмку последние 10 лет его жизни, это было, в общем, таким подарком судьбы, конечно. И книга, которую он сделал, это вообще, так сказать, ну, такая черта, которую как бы человек подвел под, в общем-то, всей своей жизнью. Этот фильм, если, в общем, как-то мы думаем, Маша Троянкер и Инна Лисина думают, как организовать какой-то показ. Мы буквально вот несколько дней назад собирали всех друзей, близких, и смотрели его у нас дома. Этот фильм, он такой, так сказать, Инна собиралась снять фильм о книге, а получился фильм о его жизни. Он как бы подвел такую черту хрустальную под всей вот этой историей и знакомства с Машей, и про свое творчество, и про то, что он мечтает выпить с Пиросмани. Я думаю, я уверен, что эта возможность ему сейчас представлена, и они сидят и выпивают.
Ну, Саш, ну, действительно, и Аркадий говорит, что, ну, по сути дела, это, в общем, вся жизнь, да, и удивительно, как эта книга создавалась на протяжении всей жизни.
40 лет.
Да, и даже еще есть послесловие, потому что в конце фильма Маша говорит еще об одной книге, о книге фотографии, которая выйдет ограниченным тиражом уже на другой бумаге. Но, тем не менее, еще будет некоторое послесловие. А если... вот действительно, Аркадий производит какое-то необыкновенно светлое впечатление в этом фильме с совершенно невероятной интонацией такого ироничного приятия мира. Да? То есть вот... приятие, которое лишено вот всякой злобы, да, каких-то негативных чувств. И он действительно похож, вроде бы сам становится на Пиросмани и не случайно говорит о том, что по темпераментам они как будто созвучны. Проявлялось это в повседневности, в повседневном общении, Саша?
Смотри, он... Правда, вот в конце, вот все вот эти десятилетия его жизни в Израиле, это был совершенно другой Аркадий, нежели которого я знал в России, то, что я сказал раньше. Вот. И, конечно, мудрец, конечно, такой человек, который, в общем-то, как-то он обладал какой-то такой великой мудростью, вот, которая помогала ему как-то и работать, и также воспринимать всех, воспринимать. То есть все окружение, которое вот люди, которые его окружали последние 10 лет, это были люди в основном моложе его, то есть не в основном, а как бы сильно моложе. У меня разница с ним ровно 20 лет. И, в общем, люди, которые были вокруг, они были моложе меня в основном. Вот. И какая-то... То, что я раньше не вот в Москве я этого ощущал мало, появилась такая вот как бы терпимость, любовь к людям какая-то мудрость именно вот, сказать, потому что там он для меня звучал как просто такой ну, человек специальности, то есть абсолютно закрытый как человек для меня и для окружающих. Человек, который там, в общем, мог дать или давал какие-то потрясающие идеи, которые потом я убегал лично, не знаю, как другие, думаю, так же, убегал с этой идеей, дрожащими руками подхватив, и неделю ковырялся, значит, с желанием как-то воплотить эту штуку, эту идею. И здесь он открылся, конечно, как человек, как умница, как собеседник, как человек смеющийся, и как человек очень близкий. Эта потеря, ну, одна из моих самых, в общем-то, личных больших потерь, его уход. Вот. Но осталась книга, и это, конечно, чудо чудесное, потому что я не думаю, что людям 88 лет, многим удается за последние 3 года, там 3, наверное, чуть больше, в общем, совершить такой подвиг какой-то человеческий, то есть собрать 600 страниц вот этой вот великой вещи и сдать вот такое, найти издательство и как бы вот. Причем там есть очень много, как тебе сказать, если бы он лечился, он бы не сделал книгу. Для меня, для человека, который, в общем-то, я окружен старостью уже последние 27 лет, я работаю с людьми пожилыми, и я вижу, как люди по-разному воспринимают какой-то там, ну, как это сказать помягче, ну, какой-то, вот, так сказать, звонок последний, да, который ты вдруг понимаешь, знаешь, как, я не знаю, это тут дальше матерное слово должно быть, но я не буду говорить. Как все болезни делятся на или ничего, или конец. Я переведу так, да? Или ничего страшного, или конец. И вот когда люди, в общем, сказать, понимают, что это вот именно второе, они реагируют по-разному. И у меня какое-то большое человеческое уважение. Я примеряю это на себя. Как можно, например, вот как бы я повел такую ситуацию, вот просто сесть и делать книгу. Сесть, не отрываясь от компьютера, в течение последних лет, и просто день за днем, значит, вот воплощать вот этот весь свой труд, чтобы он увидел свет. Это потрясающая какая-то сила воли, сила духа, воля и, в общем-то, так сказать, решение такое чисто человеческое, которое очень трудно оценить, переоценить. Да? То есть, когда человек говорит, хорошо, я сяду на стул и буду делать это, пока не сделаю. И для меня это тоже какой-то своего рода такой человеческий подвиг, как человек распоряжается последним временем своей жизни.
Ну и я тоже скажу, что, конечно же, судя по всему, это удивительный труд, зная Аркадия Троянкера, потому что ну, сейчас книга переживает самые разные воплощения, да, у нас там электронные книги существуют и прочее, но Это, конечно, это произведение искусства. Это книга как объект. И книга действительно, еще раз можно сказать, как фильм, где, зная вот работу Аркадия Троянкера, для которого, не знаю, сам макет, композиция, мелочи вплоть до пробелов, расстояний, то, как это выглядит на листе, все это не просто какие-то предметы профессионального интереса, а на самом деле вещи абсолютно содержательные. Он весь свой опыт попытался воплотить в этой книжке. И поэтому он в фильме не случайно говорит, что читать нет, говорит, ее нельзя читать. Да, потому что это чтение — это как-то лишь один из аспектов взаимодействия с этой книжкой. Она оказывается больше, чем просто чтение, ну и тем более, что посвящена она художнику. Да, Саш, ты хотел
сказать? Я хочу сказать одну вещь, очень такую, знаешь, я думаю, что Маша меня простит. Я узнал после его смерти, вообще, так сказать, вот у Аркадия существовала сетка, такая тайная сетка, по которой он, по-моему, всю жизнь делал книги. И мне было, я уже отошел от этой специальности давно, от графического дизайна, но мне было просто по-человечески страшно интересно, что это за сетка и как вот это, как я... Несколько лет назад, сказать, Аркадий провел какую-то лекцию, значит, там, сказать, и я ему говорю, ты расскажешь про сетку? Да, я расскажу. И вот, значит, я как-то вот так очень ждал этой истории. Она не произошла, он не рассказал про свою сетку. И когда он умер, мы разговаривали очередной раз с Машей Троянкер, и она мне говорит, а ты знаешь, какая любимая цифра Аркадия была? Я говорю, нет, я не знаю. Она говорит, его любимая цифра была 9. И он лег в 18-е место в 9-м ряду. Ты понимаешь? То есть как бы вот это абсолютно по своей сетке он перешел куда-то
в другое измерение, скажем
туда, так. Да, туда, где вот пиросмани и прочие друзья. Это потрясающая вещь, конечно.
Ну, я надеюсь, конечно, что книжка эта будет доступна не только в Англии, но посмотрим, как и что будет складываться. Саш, ну если уж мы заговорили, и действительно разговор об Аркадии Троянкере, о том, как человек проживает последние годы своей жизни, когда они оказываются насыщенными и совершенно невероятно плодотворными, когда, казалось бы, весь опыт воплощается вот в эти последние годы. Насколько часто ты с этим сталкиваешься, когда ты говоришь, вот это, ну, собственно, общение с пожилыми людьми — это часть твоей жизни уже на протяжении очень долгого времени. Чему это тебя учит? И чему ты учишь?
Смотри, есть еще пример, который я хочу привести. Это такой бывший директор музея Яд Вашем, Ицхака Рады его звали, в миру его звали только Рудницкий. Буквально вчера мы были на одном мероприятии, и там присутствовали всякие такие, в общем, большие люди из музея Яд Вашем, и мы разговаривали с Только, который был историк, он партизан был, он был, так сказать, очень цельная личность, такая эгоистичная очень, то есть он как бы просто был, вот шел своим путем от самого рождения, наверное, до самой смерти. Он умер в 95 лет. В день его смерти я не знал, что он умер, он был в больнице, и я вез ему очередную какую-то там, так сказать, какой-то рисунок, пытаться заинтересовать его на новую работу по дереву. Только Арад, только Ицхак Арад, только Рудницкий, он взял, так сказать, 10 лет своей жизни, где-то с 39 по 49 год, и сделал такую огромную серию работ по дереву, да, которые, значит, я ему активно помогал в этом. Он разделил это все на какие-то этапы, то есть там был этап Варшава, папа у него был кантором в синагоге в Варшаве, семья, в общем-то, так сказать, жила там. И вот с 1939 года он, значит, он схватили они там, так сказать, пришли гитлеровцы. Он, так сказать, ему было лет 16, наверное, 15. Они, им удалось переправиться в, так сказать, в одной из стран Балтии, я не помню, какой точно, где это все было. И там он прожил до 41 года с бабушкой и дедушкой, да, и потом был в партизанском отряде, а потом он был, значит, после партизанского отряда он, в общем, попал в Палестину и попал тут, значит, сначала в летный отряд и хотел быть летчиком, потом обнаружили, что он дальтоник, и он сделался минером. И, в общем, вот, сказать, потом он стал историком, ну, то есть, длиннющая жизнь. И он взял вот эти 10 лет свои и сделал, как бы, такие там 6-7 работ по каждую такой, вот, сказать, большой период, то есть родители. Как я сказал, Варшава, гетто, партизанский отряд, значит, потом вот война за независимость. То есть вот, и, в общем, был очень цельный человек. Я как-то пытался с покойным Димой Врубелем сделать такой музей, виртуальный музей стариков. И я просил...
Музей произведения, я так понимаю, да? Музей искусства пожилых людей, да?
Да. Музей стариков, я сказал. Ну, в общем, не совсем стариков, но их работ. Вот, и я просил у Ицхака эти работы взять на один день, сфотографировать. Он сказал, я тебе не дам. Это мне очень, это самая важная вещь для меня. И я приехал к нему домой и провел с камерой вот целый день, потому что он просто не давал это, так сказать, выпустить из рук. То есть так это важно было для него. Идея была такая еще, это были довольно такие, так сказать, вегетарианские времена. Мы хотели сделать огромную выставку в России и возить ее по городам. Про вообще вот людей, которые, вот, так сказать, Исхак Арад, он был известный очень человек и в России тоже. Вот, но выставка не получилась, и как сказал Замаеш, то есть это что есть, да, в переводе на кривой русский. Вот, и хорошо, тогда мы сделаем выставку в доме престарелых, где я живу. И поставили вот эти вот, значит, как это называется, складные такие штуки, и на них мы навесили работы, он проводил экскурсии. Мы пришли с Таней, он нам провел экскурсию на русском языке, и вдруг оказалось, что половина записи стерлась, не записалась. И он провел второй раз, и он, в общем, ушел через неделю после всего, что это происходило. То есть это потрясающе какой-то, вот, знаешь, у меня есть вот эти вот кусочки этих записей. То есть вот это, опять же, тоже цельность характера. Мы иногда пытаемся, то есть у меня были случаи другие, был такой человек, который, сказать, у меня есть такой проект, но он такой, в общем, условный, я его называю «Скорая художественная помощь». То есть если есть скорая медицинская, то должна быть скорая художественная. Вот. Не отложка такая художественная. Вот. То есть когда человек вдруг не успевает закончить свою работу, и она, это где-то у меня было 3 или 4 таких случая, когда мне говорят, слушай, помоги мне закончить там портрет внука или правнука, там, значит, я не успеваю. И вот с одним из моих, как бы, ребят пожилых была история такая же, похожая. То, что мы успели с Таней сделать, это собрать ему приветы со всего мира. То есть, как бы я объявил такой, так сказать, клич в Фейсбуке, сказал, давайте перешлем приветы ему. И собралось, если я не совру, по-моему, 200 городов. То есть даже людей не счесть, а где-то 200 населенных пунктов городов во многих странах, которые ему передали привет, и я успел в предпоследний день. Значит, передать его дочке, ему вот это вот, так сказать, перевели мы на иврит, список городов и людей, которые, значит, ему желают хорошего пути. Ну, вот это, мне кажется, очень важные вещи, на самом деле, понимаешь? Ну, я вообще всегда говорю, что если есть первый учитель, должен быть последний. И мне так вот как бы судьба меня привела на вот это вот, так сказать, на это место.
Саша, а ты записываешь, рассказывают ли истории вообще? Ну, я понимаю, что это как творческий процесс, но вот обогащают ли тебя историями? Что-нибудь остается, ты записываешь как-нибудь?
Ну, конечно, смотри, это одна из основных вещей, для чего я прихожу туда. Там, конечно, это вообще, понимаешь, во-первых, это всегда можно учить самому, то есть ты как бы примеряешь их судьбы на свой организм тщедушный и думаешь, ну это, в принципе, разница там 20-30 лет у тебя, у меня сейчас, да, с ними, и думаешь, окей, ну и как ты поведешь себя в этой ситуации, и что бы ты сказал, когда у тебя там раз в 2 недели укол в глаз, например, да, как бы ты, что ты скажешь миру и себе самому, там, например, утром этого дня, если днем у тебя укол в глаз, понимаешь, как ты будешь себя вести, причем регулярный, да, вот. Конечно, да, конечно, там есть несколько видов таких вот подвидов историй, потому что есть истории, которые просто я слышу, которые просто смешные очень, и как бы их общение, да, как один другому говорит, пойду-ка я, опять же, я все выбираю более длинные слова, которые мне не говорили, там, пойду в туалет, да, скажем так. А другой ему говорит, ну, подожди, ты там, так сказать, не спускай, только аккуратно, когда будешь спускать воду, аккуратнее, чтобы тебя не унесло. И потом он возвращается и говорит, ну как? Он говорит, я просто воду не спускал. Он говорит, вот это решение настоящего инженера. Такие вот штуки, которые просто, их очень много, это просто такие какие-то, знаешь, скетчи, я не знаю, как их назвать, штуки, которые происходят между ними. Есть еще истории, которые мне удается как бы выковырять из этих людей. К сожалению, они уходят очень быстро, эти люди, ну, то есть быстро. Это истории их жизни, да, которые как бы... Часть истории я просто переводил на русский язык материал Яд Вашем, опять же, так сказать, музей Яд Вашем. И какая-то мизерная из этой части огромной, из этих записей истории, это то, что мне лично удалось, так сказать, понять и как бы побеседовать и записать, в общем, так сказать, перед тем, как люди покинут наш мир бренный. Это очень ценные для меня вещи. И вплоть до... Вот мы были недавно тут с Таней в Амстердаме, а была у меня ученица, ее звали Ирит Неннер, которая из Амстердама. И она как бы девочкой была спасена во время, так сказать, Второй мировой войны. Ее спасла организация христианская каких-то молодых людей. Им было 20 с небольшим лет, которые сами потом погибли. Немцы их уничтожили. И вот мне удалось просто прийти к ней на такой, назваться на такой длинный обед, часа 3, включить диктофон и записать весь этот обед из 3 блюд. В середине этого обеда я ее спросил, слушай, твои дети этого не знают? Она сказала мне, я хотела, чтобы они выросли нормальными. И это, кстати, ответ многих людей, переживших катастрофу. Они считали, что детям не надо ничего рассказать. Хотя дети, конечно, безусловно, все понимали и знали. Может быть, не в подробностях таких. И вот к чему я вспомнил это, что она просто, так сказать, рассказала... Ой, извини, я должен выпустить кошку. Кошка, иди гуляй. Сейчас, это тоже живое существо, и надо там... В общем, это Ирит Неннер рассказывала мне о подробностях, как их держали в каком-то, так сказать, я не помню, это было учебное заведение какое-то или какое-то помещение, огромный дом, а напротив этого дома был Амстердамский театр, в котором собрали всех евреев. И вот дети как бы жили в одном месте, и через дорогу, через трамвайные пути был этот Амстердамский театр, в котором сидело огромное количество евреев. И мы приехали с Таней, и мы увидели этот, вот эти пути, этот трамвай, который ходит, так сказать, вот мимо, вот как между этих двух помещений, двух домов, как бы, да. Там музей сейчас. Музей, в общем, так сказать, вот еврейских, евреев, погибших в Холокосте, в Амстердаме, вообще в Голландии. И мне было очень жалко, что я наснимал там кучу фоток, и единственная мысль самая была тяжелая, что мне я не смогу это показать. Если бы не показать вот этот, так сказать, мир, говорит, я там был, смотри, вот твой дом, вот ты сидел здесь. Это вот, конечно, жалко, но с другой стороны, это какое-то такое теплое чувство, что я иду по ее стопам, по следам, и как-то у себя внутри укладываю это в какой-то другой последовательности, очень важной для меня. Вот как-то так.
Саш, ну и, собственно, отсюда возникает еще один вопрос. Я просто знаю, что ты работаешь над третьей книжкой. Как ты ее мыслишь? Какой она будет? Ну, не вдаваясь, может быть, там в какие-нибудь уже конкретные сюжеты. И будет ли она вообще?
Я очень надеюсь, смотри, мы будем издавать ее в издательстве Жени Когана, да, в Бабель, в издательстве Бабель. Буквально серьезнейшая работа, начнется буквально через месяц. То есть где-то вот мы уже друг другу дали обещание, что вот весь огромный материал, который у меня копится, он в каком-то виде появится изданным. И, в общем, там, ну, у меня, как бы, смотри, «Мама, не горюй» и, в общем-то, «Не боись» книжка «Вслед», которая пошла. «Мама, не горюй» была написана вместе с Володей Яковлевым, замечательным, который очень много, в общем, так сказать, ну, то есть без него этой книжки просто не было, потому что, так сказать, он организовал и дал мне идею и так далее. Но они были написаны, в общем, так, в таком каком-то, знаешь, ну, это было, ну, я не хочу сказать слово «поучительная вещь», но она была такая, как бы, вот как себя вести в такой или такой, или такой ситуации. И, в общем-то, обе книги были написаны вот в таком ключе. То есть, как бы, вот там, что делать, если, как не сойти с ума, несмотря на то, что, да, как бы. То есть я как бы в каких-то постах в Фейсбуке я даже писал, что я сейчас сойду с ума, несмотря на то, что я вам обещал этого не делать. Вот. Материал, который собрался сейчас, он частично немножко напоминает какие-то вот такие тоже ситуации, потому что мне задают массу вопросов. Масса людей ко мне обращаются после двух этих книг с какими-то вопросами, и связанные с их родителями, с их ситуациями, с чувством горечи и чувством вины после ухода родителей, какие-то миллион историй. Но то, что собирается сейчас, это какие-то вещи немного, вот то, что я сказал, другие. Это какие-то просто, во-первых, без, какое-то огромное количество моих шуток, я не знаю, что с ними делать. Я придумал такое слово «галлюцинации». Вот это вот, может быть, под этим разделом пойдет в галлюцинациях какие-то слова, вдруг придумавшиеся. Да, вот. Вот. И истории их, и как бы... И, в общем-то, огромное количество текстов по взаимоотношениям моих с ними. Каких-то ситуаций во время занятий. Когда ты понимаешь, ты учишься... это потрясающая вещь. Например, вот там у меня такой диалог с одним из моих дедов, которому я говорю, вот нарисуй линию, вот я тебе рисую карандашом, вот здесь вот сними, возьми стамеску, сними. Он говорит, хорошо. Ты понял? Нет, я не понял. Что, это одна вещь мне мешает. Какая вещь? Я ему говорю, какая? Он говорит, Лёня, неважно, какая вещь? Ору на него. Он говорит, я не вижу карандаша, который ты мне пометил. Понимаешь? Причем он 5 раз, он говорит, неважно, неважно, оставь, ничего, потом я не вижу. Понимаешь? И вот это ты начинаешь, ты воспринимаешь ситуацию это абсолютно иначе. Ты говоришь, ёлки, так как же, понимаешь, когда человек один говорит, я хочу сидеть от там Хайма, с другой стороны он поет, и у меня болит голова. Я ему говорю, с какой стороны от Хайма сидеть? Ты ничего не понимаешь, мне это ухо не слышит. Ты понимаешь, вот это вот как бы старость как объект, как какой-то, как вещь, которая несет за собой, несет в себе какие-то немощь каких-то органов, да, которые перерабатываются в шутки или там вот в какую-то историю. Это, вот эта вещь меня очень-очень увлекла. То есть как бы я вообще говорю, что вот как бы надежда, она не остается последней, потому что после нее остается смех. Понимаешь? То есть когда уже нет надежды, можно над этим посмеяться, потому что больше ничего не остается. Вот. И вот эти вещи, они... Я не знаю, что там, как мы соберем этот материал, но я надеюсь, он будет интересный. Он, в моем понимании, не должен быть... ну, как бы захватывающим публику. То есть если первые две книжки, в основном первая была с идеей захватить как можно больше читателей, да, то есть стать книгой как бы цели, настольная книга, как там, не знаю, слава всемирная и так далее, я понимаю, что это такое будет, наверное, камерная штука. Ну, на том этапе жизни, на котором я нахожусь, мне уже то не нужно.
Саш, ну, поскольку мы начали разговор с книги Аркадия Троянкера, у тебя в этой книжке, во-первых, будут ли иллюстрации, нет ли у тебя идеи сделать альбома, ну, может быть, тоже насыщенного какими-то историями, с примерами, да, с образцами творчества пожилых людей?
Смотри, я думаю, что ну, у меня сейчас вот манера моего личного рисования, она кардинально изменилась от каких-то таких перьевых рисунков, очень подробных. Ну вот опять кот пришел, другой уже. Гата, уходи. Ты понимаешь? Вот, то есть как бы от манеры изменилась, до она стала очень широкой, так сказать, мне важно очень как можно быстрее выразить, извините, вот, наверное, вот, выразить как можно, ну, идею как бы, то есть без украшательств какой-то, то есть я думаю, что такие рисунки в ней будут. Будут ли там, так сказать, иллюстрации всякие, так сказать, работ дедов? Может быть, да. То есть есть очень забавные вещи, есть, ну, какие-то вещи, которые, может быть, даже покажутся странными публике, такой неподготовленный, как был у меня такой дед, его звали Сандо, который начал работать над образом Адама и Евы по мотивам, значит, рисунка Дюрера, но потом, отбросив всякий стыд и листочки, вырезал там, значит, все органы, в общем, так сказать, такие довольно большие всякие штуки. То есть, в общем, не знаю, понимаешь, это иногда кажется диким, когда пожилые люди, ну, понимаешь, у них нет абсолютно никакого желания казаться лучше, чем они есть. То есть вот абсолютно. И они как дети играют, они делают то, что они хотят. Какие-то работы, может быть, войдут в это. Я извини, что я все время сбиваюсь на какую-то похабщину, по-моему, на какие-то, так сказать, но это, так, это то, что меня окружает. Вот. Ну, в общем, я думаю, что мы посмотрим. Рисунки мои будут точно, будут ли работы дедов, посмотрим, не знаю.
То есть ты опасаешься несколько, что это произойдет? Нет,
да, ну да, ну понимаешь, это другие какие-то, это совершенно разные какие-то разные по энергетике вещи. То есть как бы потому что работа какого-то человека, она нуждается в какой-то, она хорошо работает, когда рядом есть его история. То есть, когда рядом есть тот же Санду, про которого я вот сейчас так рассказывал с улыбкой такой неприятной, он, например, просто убежал из... Его вытолкнули из вагона, он румын был, он уже не с нами много лет. Его родители вытолкнули из вагона, он жил в лесу пару лет или сколько-то.
Вы вытолкнули из вагона, когда уже в концлагерь поезд, что ли?
Да, да, да. Вот. И вот это все. Ты понимаешь, то есть, когда ты вот, когда вот эта даже штука, она может быть какой-то дикой, она может быть какой-то совершенно выходящей из рамок эстетического восприятия действительности, и ты воспринимаешь это вот с его историей, который вот этот тот человек, который как-то так с ним все произошло. А потом с ним была еще другая история, когда он жаловался, потому что жена его умерла, и у него была какая-то подруга, с которой он дружил, но когда он продал машину и перестал возить ее в город, она перестала с ним общаться. И он жалел, что вообще он продал машину. Ты понимаешь, это какая-то цепь вот каких-то вещей. Трудно даже... Это очень трогательная вещь. Но они трогательные, когда ты как бы погружен, и ты видишь вот весь этот объем, да, вот этих вот вещей, которые происходили с людьми.
Саш, в завершении разговора все-таки мне хочется задать тебе вопрос, который я на самом деле задаю практически всем. Да? Ну, вот с Нателлой Болтенской я беседовал, и тоже я об этом спрашивал. Что изменилось после 7 октября? Ну, тем более, что ты живешь вот рядом с кибуцем, да, и я понимаю, что это будет смешно звучать в таком периферийном, глубинном Израиле, учитывая, что Израиль небольшая страна, но тем не менее, да, не Тель-Авив и не Иерусалим. Что изменилось в жизни, что происходит сейчас, и что, с твоей точки зрения, тяжелее всего переживать?
У нас в Тане появилось 2 пистолета. Вот, понимаешь? То есть я в жизни не думал... То ты спрашиваешь про мою личную жизнь. Это, в общем, я в жизни, после того, как я, так сказать, оставил автомат в 76-м году, автомат Калашникова в Таманской дивизии, и понял, что это в эти игры я никогда в жизни не буду играть. После 7-го... Мы пошли и сделали разрешение, и как бы прошли курс, и получили личное оружие. Это для меня... Ну, смотри, перед отъездом из Малаховки, из Краскова, где у меня в коридоре лежал топор, которым я тоже не очень понимал, как можно распорядиться в какую-то, не дай бог, тяжелую минуту. Это второй раз. То есть как бы в Израиле, моим любимым, в стране, в которой я абсолютно как бы дома и абсолютно в любом ее точке чувствую себя, ну, как в своей квартире, у меня появилось оружие. Вот. И появилось дело, в общем-то, которое захватило нас полностью. Это создание фонда НКО. Мы занимаемся сейчас работой с людьми пострадавшими, как бы то есть я оставляю в какой-то степени работу с просто людьми пожилыми, и мы уже 2 года работаем с людьми переселенными, с юга и севера. Как бы сказать, я вот вчера только вернулся из кибуца Бери и Реим. Спросил у них, кибуцеры им стреляют. Они сказали, вот сегодня для тебя, вот в честь твоего приезда еженедельного, сегодня не стреляли. То есть, в общем, сказать, там идет канонада по ночам. Она уже проходит за чертой, за границей как бы до Газы, но это не менее больно и страшно, когда пуляет, как бы, когда грохочет пушки. Вот, и вчера у нас был такой день, Таня поехала на север в Кирьят-Шмона, мы там тоже работаем с людьми переселенными, уже вернувшимися на север, да, а я был на юге, то есть мы где-то вчера как-то так очень много проехали оба в разные концы Израиля. Я подготавливаю сейчас людей для работы. То есть я один бы не выдержал, и нас сейчас уже, в общем, человек, наверное, 7-8 моих учеников, которые... Я очень горжусь этим. То есть, в общем, сказать, мы ездим и работаем, вот, сказать, открываем такие студии «Баобаб», резьбы по дереву в местах для людей, которые этому очень рады и нуждаются в этом. Вот. Для меня это изменилось все вообще на самом деле. И, конечно, то есть про пистолет я сказал, потому что ушло чувство безопасности, да, такое вот, как бы, которое оно было все 35 лет.
Несмотря на теракты, несмотря ни на что, да?
Несмотря на теракты, нет. Оно сейчас как-то очень резко пошатнулось. Вот. И в этой ситуации хочется делать больше и больше. То есть как бы это как бы подвигло на, ну, какую-то дополнительную жизнь, дополнительную деятельность как можно более активно. Понимаешь, мы создали НКО, то есть директором у нас сын, ну, сейчас у меня придет склероз, конечно, Гарика Губермана. Эмиль Губерман, потрясающий парень, который сначала они с женой начали просто готовить огромные кастрюли еды и отвозить солдатам. То есть это все просто кастрюли размером стол, такие вот по диаметрам. Вот. И параллельно мы начали, то есть это мое счастье большое, наше общее счастье, что мы нашлись друг для друга. Вот. И благодаря Эмилю, конечно, нам удалось выйти на такую, в общем-то, интенсивнейшую работу с людьми пострадавшими. Я, понимаешь, я всегда про это говорю, что я делю людей на две категории, обе прекрасные. То есть есть люди, которым для того, чтобы как-то помочь, надо отойти подальше и ждать, пока все успокоится, подойти попозже, и на людей совершенно противоположных, которым в первую секунду надо очень близко подойти. И мы вот из тех, которым надо близко подойти. Это не говорит о людях прекрасных одних и ужасных других. Это просто, мне кажется, так это все делит. И мое личное счастье, да, оно как бы вот именно с этими людьми близко работать. И я вижу, как через творчество, через какие-то там, не знаю, там деревянные поделки, как люди... это помогает как бы, ну, я сейчас еще пару вещей скажу. Это помогает освободиться от какого-то горя, то есть перевести его. Понимаешь, у меня есть такая серия работ, которая называется «Неуспевающие». То есть это когда я находил и нахожу, в общем, недоделанные работы моих дедов, моих людей, которые неожиданно, опять же, их оставляют и уходят туда, там, за черту, я их дорисовываю. То есть я вообще в основном рисую не то, что там не сюжет, который там есть, а рисую что-то сверху свое. Отношусь к этому как просто к чистому листу бумаги. И в этом случае боль и как бы вот переживание за расставание неожиданно с этим человеком переходит для меня лично в какую-то очень важную такую вот штуку, ну, как жемчужина какая-то, которая у тебя внутри где-то в организме поселяется. Она переходит из боли обычной в какую-то вот творческую штуку, которая помогает тебе как бы с этим справиться. То, что происходит с этими людьми, с которыми мы работаем, это то же самое сейчас. То есть там, не знаю, у меня вот, так сказать, одна из моих пожилых как бы женщин, которая приходит ко мне в студию, она потеряла две семьи своих детей. То есть как бы И она делает... Вот первую работу она сделала. Она сделала воздушный шар. Я сразу понял, что там что-то скрывается за этой идеей сделать воздушный шарик, рельеф воздушного шарика из досочки, да? И как потом выяснилось, это она сделала это по мотивам граффити, который сделала ее внучка, которую опознали по цепочке. Понимаешь? А вторая работа, которую она сделала, она нарисовала солнце. Имя этой девушки погибшей было «Свет». Как бы вот так, понимаешь? И вот как у нее в голове это все перекручивается и переходит вот в такую обычную просто досочку. Про это мы только что с тобой говорили про, сказать, Ицхака Рада, то же самое. То есть, когда человек берет свое, как бы вот он очищается при помощи какого-то такого наивного творчества. Цена этому творчеству — грош. Но для человека и для меня это огромная вещь, понимаешь, огромная драгоценность. Вот как-то так.
Саша, огромное тебе спасибо за беседу. Я буду ждать твои книжки.
Спасибо.
И надеюсь, что, может, даже уже в этом году она выйдет. Ну и вообще, ну вот.
Спасибо большое.
Всякого успеха тебе. Спасибо.
Спасибо, дорогой. Спасибо. Всего хорошего.